Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами студия Ксения Смирнова. Сегодня 22 февраля по новому стилю, 9 по церковному календарю. Сегодня отдание праздника Сретения Господня. И сегодня же Православная Церковь чтит память мученика Никифора из Антиохии Сирской. Вспоминается обретение мощей святителя Иннокентия, епископа Иркутского. Совершается память священномученика Владимира Пресвитера, священномученика Иоанна Пресвитера, преподобного Панкратия Печерского в Дальних Пещерах, преподобных Никифора и Геннадия Вожеозерских, священномучеников Маркела епископа Сикилийского, Филагрия епископа Кипрского и Панкратия епископа Тавроминийского. Святитель Иннокентий Иркутский прославился в XVIII веке. Он был младшим современником святителей Митрофана Воронежского и Дмитрия Ростовского. XVIII век – одна из самых тяжких эпох русской истории, время полного переустройства практически во всех областях жизни. В этой погоне за нововведениями были чрезмерные увлечения, преувеличения, желали освежить религиозную жизнь народа и ударились в протестантизм, желали усовершенствовать монашество и чуть было его не разрушили – писал об этом времени духовный писатель Евгений Поселянин. В 1701 году Петр I упразднил патриаршество, основав святейший правительствующий Синод. Назначил местоблюстителем патриаршего престола Стефана Иворского, митрополита Рязанского, который ранее преподавал словесность в Киевской академии, где как раз и учился будущий святитель Иннокентий в миру Иоанн Кульчицкий. А в 1710 году Стефан Иворский вызвал его, уже ставшего монахом Иннокентия, в Москву для преподавания в Славяно-Греко-Латинской академии. Преподавал святой Иннокентий словесность и церковное витийство, то есть риторику, потом нравственное богословие и философию. В 1718 году скончался настоятель Пекинской миссии, и на его место святейшим синодом был назначен святой Иннокентий, уже в сане епископа. В указе было сказано, что Иннокентий рукоположен во епископа для проповеди Слова Божия и размножения ради православия в Хинском государстве, так называли тогда Китай, где архиерея прежде не бывала. Около года добирался святитель до Иркутска, где должен был ждать дальнейших распоряжений. К сожалению, в Китай епископ Иннокентий так и не попал. 4 года пришлось ему провести, как сейчас бы сказали, в подвешенном состоянии, то есть в положении неопределенном, в Селенгинске, а потом в Иркутске. Подозрительность и замкнутость китайцев, интриги и зависть иезуитских миссионеров, тяжелые исторические условия, которые переживало тогда русское государство, это было время персидского похода, вот основные причины, помешавшие успеху миссии. Уже после смерти Петра I в 1727 году пришел указ быть святителю Иннокентию архиепископом в Иркутске. Назначение в Иркутске его предшественники принимали как наказание и очень этим тяготились. Святитель же искал труда, а не отдыха. А духовенство в епархии было в самом жалком положении. Со страшной и печальной картиной столкнулся владыка, когда приехал в свою епархию. Большинство из духовных лиц не получило почти никакого образования. Невежественные пастыри немногим отличались от своих посомых и не могли быть их духовными руководителями. Многие священники с трудом читали и, стыдясь своей безграмотности, подпись за них других лиц объясняли своим слабым зрением, что Дион поп, а Чима скорбен. Новых служителей церкви взять было неоткуда. Святитель уже через год после своего назначения на кафедру устроил русско-монгольскую школу. Из русского отделения ее должны были выходить будущие пастыри. Школа содержалась епископом Иннокентием на собственные незначительные средства и доходы Вознесенского монастыря. Трудно было святителю бороться с некоторыми пороками, которыми страдало сибирское духовенство. Особенно развито было пьянство. Увидеть валяющегося на улице пьяного священника было обычным делом. И наказаниями, и увещеваниями старался епископ исправлять своих подчиненных. Не менее заботился он и о простых мирянах. Множество народа стекалось на его проповеди. Его поучения некоторые записывали и потом переписывали друг у друга. Многотрудна и нерадостна была жизнь святителя в Сибири, но не роптал и не просил перемещения на другую кафедру. Часто он уходил молиться в пещеру, выкопанную основателем Вознесенской обители Герасимом. Иногда святой удалялся в монастырское село в 15 верстах от Иркутска. Но, отдыхая от трудов управления, святитель и здесь не оставался праздным, а принимал участие в полевых работах. В домашней жизни он был прост, носил лосиницу, а поверх подрясник из лосиной кожи. Понятно, что в те времена и в тех краях такая одежда была самой дешевой. Святитель сдружился с учителем монгольской школы Лапсаном, много беседовал с ним, и после кончины святого епископа Лапсан принял христианство со всем своим семейством. Епископ Иннокентий занимал Иркутскую кафедру всего 4 года и 3 месяца, но положил твердое начало успехам веры Христовой в Иркутском крае. Он был истинным пастырем, ревностным учителем добра и правды, миссионером для монголов и бурят, искоренителем суеверий и ложных учений, распространителем просвещения. Уроженец Черниговской губернии, он так и не смог привыкнуть к суровому сибирскому климату. Он скончался по нынешним меркам совсем не старым, 50 лет от роду, но истощенный заботами и скорбями. Случилось это 27 ноября 1731 года. Гробницу святителя открыли в 1765 году по случаю перестройки храма. Святые мощи оказались совершенно нетленными и издавали благоухание. В 1800 году сенаторы, бывшие с ревизией в Иркутской губернии, донесли императору Павлу о нетленности мощей святителя Иннокентия и о чудесах, которые проистекали от его гроба. По желанию государя, Святейший Синод предписал двум епископам произвести строгое дознание по этому делу, и когда оно подтвердило сообщение сенаторов, то через 2 года состоялось причисление святителя к лику святых. Это случилось уже при императоре Александре I. Для нас интересно, что в житии святого Иннокентия рассказывается об исцелении при гробнице святителя одной женщины из Екатеринбурга. Ее привели, видимо, родственники, а больна она была слабоумием. Было это в 1796 году. Летом 1783 года в Вознесенском монастыре произошел пожар. Была уже объята пламенем и деревянная церковь, под которой покоились мощи святителя Иннокентия. По молитвам к нему уже происходили тогда исцеления. Народ с ужасом ждал, что святые мощи погибнут в огне, и просил епископа разрешения вынести их, но тот отвечал: «Если покойный Иннокентий угодил Богу, то ради его мощей Господь спасет и церковь». Огонь стал ослабевать, церковь обгорела только снаружи. Вот такой интересный случай был еще до канонизации святителя Иннокентия. В 1921 году святые мощи были кощунственно вскрыты и отправлены в Москву, а в 1939 году мощи святителя Иннокентия были привезены в Ярославль, где более 50 лет хранились в запасниках историко-археологического музея-заповедника. Святыня возвращена церкви в сентябре 1990 года, и ныне мощи святителя Иннокентия почивают в Знаменском кафедральном соборе Знаменского женского монастыря. Преподобный Геннадий, память которого также сегодня совершается церковью, был сыном благочестивых и состоятельных родителей. В молодости воспылал ревностью к иноческим подвигам, покинул мир и отправился к преподобному Александру Свирскому, тогда еще одиноко подвязавшемуся на реке Свири. Преподобный долго не соглашался нарушить свое уединение принятием пришедшего юноши и уступил только по неотступным его мольбам. В течение нескольких лет, проживая возле великого учителя, Геннадий показал столько великих подвигов труда, бдения, послушания и поста, что преподобный Александр благословил его на уединенное подвижничество. Смиренный инок отошел от своего учителя на недалекое расстояние, к озеру Важе, которое теперь находится на территории Карелии. Устроил здесь для себя на берегу келью пещеру и весь остаток дней своих провел в ней одиноким отшельником. Молва о его подвижнической жизни не могла не распространиться. К нему приходили многие и изъявляли желание устроить жизнь свою возле него и под его руководством. Но лишь под конец своей жизни преподобный Геннадий позволил 2-3 ученикам по их настоянию поселиться недалеко от его кельи для безмолвной молитвы. Господь открыл преподобному Геннадию, что на месте его подвигов будет построен и храм, и монашеское общежитие. Преподобный перед своей кончиной утешил таким откровением своих учеников и мирно почил 8 января около 1516 года. Преподобный Никифор был иноком в обители преподобного Александра Свирского. После паломничества в Киев Никифор захотел устроить собственную монашескую обитель и, вероятно, был поддержан в этом намерении преподобным Александром. Обходя и осматривая различные места на родине, он остановился, наконец, там, где незадолго до этого окончил свое земное странствование преподобный Геннадий и основал монастырь и в нем храм во славу Преображения Господня. Много лет отдал преподобный своей обители, построил 10 келий, очистив место от леса и осушив болото, и спросив царскую грамоту на владение крестной землей вокруг монастыря на все 4 стороны по версте. Преподобный мирно скончался 9 февраля во второй половине XVI века. В начале XVII века Оланецкий край был опустошен шведами и поляками. При этом игумен и семеро братьев монастыря приняли мученическую смерть. Разграблена была и обитель, устроенная преподобным Никифором. Иноки прогнаны, а имущество уничтожено и увезено. Но память о преподобных Никифоре и Геннадии не исчезла. Когда миновали опасности, над общей могилой преподобных была восстановлена часовня, а потом мало-помалу восстановилась и обитель. В 1855 году страшный пожар уничтожил почти все монастырские строения. Духовную и материальную помощь при восстановлении обители оказал святой праведный Иоанн Кронштадтский. В 1992 году монастырь был возрожден как женский и переименован в Важеозерский Спасо-Преображенский монастырь. Находится он в Петрозаводской епархии. На этом, дорогие братья и сестры, позвольте попрощаться с вами до следующей встречи. Молитвами всех святых сегодняшнего дня спаси и сохрани вас Господь.